высказывание некоторых политических суждений давно и эффективно существовало в России. В 30-40-х годах XIX века, о которых сейчас пойдет речь, уж точно. Кстати, суждения, за которые пострадал герой нашей передачи и по сей день, считаются в России неполиткорректными. И не разделяя, разумеется, решительных сентенций героя передачи об особенностях тех или иных народов, мы, тем не менее, воспроизведем их сейчас. Потому что без них не понять содержание и смысл истории, которую вы сейчас услышите. И потому что, в конце концов, история важнее политкорректности. Маша, Илья, прошу вас.
В архиве третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии хранится одно весьма любопытное дело. Оно начато в 1837 году и имеет заголовок об отставном подпоручике Квашнине Самарине, сочинявшем стихи предосудительного содержания. Дело это составляет более 1000 архивных листов, то есть около 2500 страниц. Открывая первый из трех толстых томов, в которые они переплетены, ожидаешь увидеть свидетельства о десятках, если не сотнях политических стихотворных памфлетов и о созданной их автором широкой сети распространения его подпольной поэзии. Иначе, почему бы дело могло быть таким объемным? Начав читать эти материалы, я довольно быстро убедилась в том, что мои первоначальные предположения очень далеки от зафиксированной в этих документах истории. А саму эту историю скорее хочется определить по ведомству художественной литературы.
В январе 1837 года в третье отделение поступил донос от императорского камердинера Завитаева. Тот сообщал, что квартирующий в его доме отставной подпоручик Александр Квашнин-Самарин написал предосудительное стихотворение, которое давал читать другой квартирантке его дома, дочери ямщика Фомкина. Список стихотворения прилагался к доносу.
Песня. Подражание английской народной песни «Rule Britannia, rule the waves» «Владей, о Англия, морями». Владей, Россия, ты степями, чем владеть тебе другим? Славься, русский, ты боями, чем же славиться другим? Завоевывая степи и бесплодные поля, видно, сам желаешь смерти, и тесна твоя земля. Но дерися ты с разбором, слабого лишь только бей, с польским маленьким народом для забавы драться смей. Он тебе идет под руку, пятеро на одного. Прогонять ты можешь скуку с ним, воюя для того. Турки — глупые болваны, бородатые козлы и безмозглые персияны для тебя не мудрены. О китайцах и татарах и не стоит говорить. Стадо диких сих болванов русаку легко побить. Но страшися тронуть шведа и разумных англичан. Не твоя будет победа, сам останешься болван. Многолюдство не поможет, не боится ум усов, и искусство превозможет многочисленных полков. С образованным народом трудно драться русакам. Разум верх возьмет над сбродом и сражение над штыком. Кому Бог в удел дал мудрость и старание к трудам, русским Бог в удел дал глупость, страсть к кулачным лишь боям. Зато какая честь народу! Его на рынке продают. Табак, чтоб лучше бы шел в моду, орла над лавочкой прибьют. Того орла, что на знамена, российской кровью облит, который в тысячи сражениях штыками, пулями пробит. Он над немецкой аптекой повеся голову сидит и полной горести глубокой на Русь родимую глядит.
Этот опус поражает сочетанием графоманской наивности стихосложения и исторической чуткости. Мы не знаем, насколько Квашнин Самарин выражал собственные мысли, а насколько мнения, которые ходили в тогдашнем образованном обществе. Но в любом случае, в корявых строчках его стихотворения сказано о начале заката российской армии. Сочинитель упоминает о сражениях, в которых российская армия участвовала в конце 1820-х, начале 30-х годов. Войны с Турцией и Персией, подавление польского восстания 1831 года. Войны эти прошли для России более или менее успешно. Российская армия вновь подтвердила свою репутацию одной из лучших в Европе. Имперское руководство укрепилось в мысли, что с армией все в порядке и ничего менять не нужно. Однако в конце 1830-х, начале 40-х армии Европы были усовершенствованы технически и организационно, а российская оставалась почти такой же, как была. Крымская война, в которую Россия вступит под занавес Николаевского царствования, подтвердила достоверность прогнозов отставного подпоручика. Оказалось, что русакам действительно было трудно драться с образованным народом. Военное искусство французов и англичан приносило им победы на суше и на море, несмотря на численный перевес российских войск.
Ну, Илья, стихотворное заклинание Квашнина-Самарина про то, что разум верх возьмет над сбродом и сражение над штыком, все-таки не стоит относить к достоверным прогнозам. Такого рода предсказания неуспеха властям и вооруженным силам собственной страны – сквозная мелодия, пронизывающая многие десятилетия русской истории. К примеру, даже в изданных ныне делах по статье 58.10 «Антисоветская пропаганда и агитация» и ей подобных, мы можем найти немало таких заклинаний и пророчеств краха существующей власти, изрекавшихся с первой половины 20-х и до конца 80-х годов минувшего века, в том числе и стихотворных. А что до Крымской войны, якобы подтвердившей правоту стишков Квашнина-Самарина, то позвольте напомнить, что в ней весьма успешно участвовали и турки, столь презрительно упоминаемые нашим поэтом.
Так ведь и турецкая армия была реформирована после нескольких поражений от России с начала 1829-го, а потом 1833-го годов. Тогда Турция подписала с Россией унизительный Ункияр и Скелесийский договор. Он представлял российскому императору право закрывать и открывать по своему усмотрению Черноморские проливы для прохода иностранных военных судов. После этого султаны Махмуд II и его сын Абдул-Меджид I упразднили корпус янычар и создали вместо него армию европейского типа. Впрочем, давно известно, что побежденные извлекают из своих поражений уроки чаще, чем победители из своих побед.
Другой предмет сетований и политической критики Квашнина-Самарина – ущемленное чувство национальной гордости и оскорбление былой славы русского оружия. Судя по тексту стихотворения, происходило это, во-первых, из-за распространения торговли и того, что мы сейчас называем наружной рекламой, а во-вторых, из-за влияния, которое оказывали на политическую и общественную жизнь страны этнические немцы, и те, что занимались ремеслом и торговлей, и те, что находились на самых важных постах в Николаевском правительстве. Напомню, что начальник третьего отделения Александр Христофорович Бенкендорф происходил из лифлянских немцев. Вообще, идеи о могущественной немецкой партии, которая оказывает слишком большое влияние на императора, были широко распространены в среди столичного и московского дворянства второй половины 30-х. По-видимому, это был не более чем миф, но он заметно воздействовал на сознание современников.
Квашнин-Самарин беспощадно ругал современную ему российскую армию и с сожалением вспоминал о ее славной истории. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Лермонтовское «Бородино» было написано буквально в те же месяцы, что и песня Квашнина-Самарина. Стихотворение Лермонтова напечатали в шестом томе «Современника» за 1837 год. Совпадение это не случайно. В 1837 году исполнялось 25 лет событиям войны 1812 года. Вспоминая о них, и Квашнин-Самарин, и Лермонтов, оба военные, безоговорочно отдавали предпочтение старому, могучему и лихому войску. Не случайно и то, что оба они в 1837 году были подвергнуты за свои стихи административному наказанию. Правда, Лермонтов пострадал не за Бородино, а за написанное тогда же, в январе-феврале 1937 года, стихотворение «Смерть поэта».
Больше ничего предосудительного в бумагах Квашнина-Самарина при обыске не обнаружили. Однако отставного подпоручика все равно подвергли серии допросов и тщательно исследовали его биографию. Благодаря собранным чиновниками третьего отделения сведениям, мы тоже знаем теперь кое-что об авторе крамольной песни. Он родился в 1809 году, до 14 лет воспитывался в деревне у родителей, потом с 25 по 28 год учился в артиллерийском училище, с 29 по 32 служил в чине прапорщика, а потом подпоручика в артиллерийской бригаде и вышел в отставку по домашним обстоятельствам.
Записка, на основании которой начальник третьего отделения генерал-адъютант Бенкендорф составлял свой доклад государю о деле Квашнина-Самарина, не содержит никаких компрометирующих его деталей, кроме самого факта написания злополучной песни и жалоб на вспыльчивость его характера. Приведенные в записке выдержки из путевых записок Квашнина-Самарина и вовсе должны были аттестовать его как человека благонамеренного и патриотически настроенного. Если бы не один эпизод, рассказ Квашнина-Самарина о его визите в российское посольство во Франции.
По расспросу о образе жизни, поведении и занятиях Квашнина-Самарина, ничего предосудительного за ним не замечено. Знакомство почти не с кем не имеет, с квартиры отлучается редко и то на короткое время, замечен упражняющимся чертежами и при трезвом поведении характера вспыльчивого и капризного, отчего самого не может основать себя к постоянному где-либо жительству. Прислуги не имеет, квартиру нанимает посредственную, одежду самую скромную, не имея ничего при себе лишнего. Квашнин Самарин был в минувшем 1836 году за границу и находился некоторое время в Париже. Описывая в своих записках виденное им всей столицы и сравнивая ее с Петербургом, он отдает всегда предпочтение нашей столице. Вот что написано им о французских солдатах. «Наполеоновских гренадеров усатых и молодцов вовсе не видать, мелочь, и годные только в стрелы. Полки и егеря. Вообще для французов прошло время воевать. Оборонять свою землю могут, но наполеоновских походов им уже не видать, как ушей своих». Описывая, как он ходил в посольскую канцелярию за паспортом, Самарин говорил: «Пришед в канцелярию, думал найти там русских и поговорить по-русски, но, увы, все чиновники канцелярии иностранцы. Кажется, французы и секретарь Шпис тоже. Срам, горе, да и только. Ах, русаки, русаки, что с вами делают? Боже мой, боже! Русский пришел в свое посольство предъявить русскому посланнику свой паспорт. Его принимают французы. Печать с орлом российским в руках какого-нибудь месье Шпис или месье Фирмью. Срам, поношение русскому имени».
Вопросы, которые задавали Квашнину Самарину в третьем отделении, прямо указывают нам на то, что именно в образе жизни и в поведении этого стихотворца-любителя более всего беспокоило российских стражей порядка. И были это отнюдь не отставка и не праздное времяпровождение в столице, скорее наоборот, охота к перемене мест, поездки по России и за границу. То ли под давлением проводившего допрос управляющего третьим отделением Александра Николаевича Мордвинова, то ли просто вследствие охватившей его паники, Квашнин Самарин первоначально признался в том, что найденное у девицы Фомкиной стихотворение написано не им, а в буквальном смысле слова импортировано, то есть привезено из-за границы. Позже, поняв, что этими показаниями он приносит себе больше вреда, чем пользы, Квашнин Самарин от них отказался.
Арестанта отставного подпоручика Квашнина Самарина показания. «Вашему превосходительству угодно было потребовать от меня объяснений по различным обстоятельствам моей жизни, а посему и имею честь донести всепокорнейше вашему превосходительству ниже следующее. Первое. Стихи, за которые я содержусь под арестом, действительно сочинены мною, а не другим кем. При допросе же меня его превосходительством господином Мордвиновым я, испугавшись, сделал было отвод, говоря, что он и диктовал мне англичанин Самсон в бытность мою за границу прошлого 1836 в июле месяце. Но после подумав, раскаялся и положил лучше во всем признаться без закрытия. А сочинил он и без всякого худого намерения, и в глупости своей раскаиваюсь чистосердечно. Второе. Что касается до поездок моих в разные места, то честь имею донести вашему превосходительству следующее. Прошлого 1836 года, июля 16 дня, отлучился я по паспорту из любопытства за границу Российской империи. 19 августа того же года возвратился в Санкт-Петербург. В Новгородскую же губернию ездил я потому, что он и губернии уроженец, находились у меня там прежде имение и мать, да и теперь находятся две родные сестры. Для отъезда в Дерпт действительно брал свидетельство, но не ездил туда, и оно осталось у меня. Также, желая из любопытства побывать в Архангельске как путешественник, брал я подорожную, но также по встретившим меня затруднениям не поехал.
21 января 1837 года император вынес решение по делу Квашнина Самарина выслать его из Петербурга в Новгородскую губернию по месту проживания его родственников. Срок высылки не оговаривался, но обычная практика была такова, что спустя год-два сосланный мог попросить или о вступлении в государственную службу, или об изменении места ссылки на более благоприятное, климатически или поблизости к одной из двух столиц. Если местное начальство давало о нем благоприятные отзывы, эта просьба обычно удовлетворялась. Затем нужно было послужить несколько лет, снова получить лестные характеристики от начальников и тогда уже проситься о возвращении в Москву или в Петербург. Вероятно, по этому сценарию могла бы разворачиваться ссыльная биография и Квашнина Самарина, если бы не та самая охота к перемене мест, которую с самого начала подметили в нем чиновники третьего отделения.
Радио «Свобода», программа «Документы прошлого», которую ведет Владимир Тольц. А в ней Мария Майофис и Илья Кукулин повествуют нам сегодня о горестной судьбе поэта-обличителя Александра Квашнина-Самарина.
Спустя год после высылки Квашнина-Самарина в Новгородскую губернию он самовольно покинул место ссылки, явился к петербургскому военному губернатору Петру Кирилловичу Эссену и подал прошение об определении на службу. Никакой процедурной необходимости лично приезжать в Петербург у Квашнина-Самарина не было. Это прошение можно было послать и по почте, но, видно, никакие запреты уже не могли удержать его от поездки в столицу. Эссен поступил с беглецом еще довольно милосердно, специально наказывать не стал, а просто отправил его обратно вместо ссылки. Но тот продолжал писать во все инстанции, настойчиво прося принять его на гражданскую или военную службу. На полях одного из прошений Бенкендорф оставляет резолюцию. Можно о нем написать в Новгородскую губернию. Он полупомешанный, но вовсе не вредный и не представляется препятствий искать ему себе в Новгородской губернии должности.
Слово «полупомешанный», впервые появившееся в этой резолюции Бенкендорфа, определило судьбу Квашнина-Самарина на ближайшие два десятка лет, а, возможно, на всю его жизнь. Медицинскому освидетельствованию его не подвергали, но слово было произнесено. Человеку, подозреваемому в том, что он в состоянии умственного помешательства или полупомешательства, становится политически неблагонадежным, в столице, конечно, места не было. По установленному порядку, Самарин вскоре становится помощником лесничего в одном из уездов Новгородской губернии и на 9 лет исчезает из поля зрения не только столичных властей, но даже и призванных осуществлять непосредственный над ним надзор местных жандармских чиновников.
В 1848 году, когда Александра Христофоровича Бенкендорфа уже 4 года не было в живых, а пост его занимал граф Алексей Федорович Орлов, на имя начальника третьего отделения поступило прошение от отставного землемера 13 класса Александра Квашнина-Самарина. Он обращался с просьбой о денежном вспомоществовании и заодно рассказывал о том, что произошло с ним за истекшие 9 лет.
Неблагоприятные обстоятельства, могущие даже некоторым образом нарушать иногда спокойствие жителей столицы, принуждают ниже подписавшегося осмелиться утруждать ваше сиятельство ниже следующую всепокорнейшую просьбу. Проживающий в Санкт-Петербурге постоянно с декабря месяца 1841 года без всякой казенной должности отставной чиновник Александр Александров Квашнин-Самарин дошел до крайней степени нищеты и бедности, не имея теперь никакого партикулярного занятия, тщетно шатаясь по улицам для приискания оного, принужденный питаться прошением пособий у многих достопочтенных особ и ведя при том самую бесприютную и кочующую жизнь, таковым предосудительным поведением может нарушать спокойствие миролюбивых и благовоспитанных жителей знаменитой нашей северной столицы. Еще в январе месяце 1837 года при предместнике вашего сиятельства графе Бенкендорфе он, чиновник Самарин, был внезапно взят ночью с квартиры своей, причем он, Самарин, весьма несправедливо и безжалостно лишился всего своего убогого имущества, находившегося в нанимаемой им от жильцов в доме Никитина комнате и состоявшего из кровати, тюфяка, одеяла, кожаной подушки, самовара небольшого, стола, чайного прибора и двух стульев, всего примерно на 10 рублей серебром, которое имущество его безвозвратно пропало, ибо третье отделение канцелярии по жестокосердию своему не дозволило ему продать оное. В 1839 году сей несправедливо преследуемый судьбою чиновник Самарин был формально третьим отделением прощен и помилован и вступил в службу сперва лесничим в Новгородской губернии, потом в департаменте государственных имуществ в Петербурге и, наконец, землемером в Вильне в 1841 году. Но там, дерзнув завести короткое и предосудительное знакомство с девицей еврейского происхождения Френетою Штетельман, находившуюся под особенным покровительством виленского вице-губернатора Наврозова, и осмелившись уговаривать ее к принятию христианской веры и прочему, навлек на себя негодование господина Наврозова, подвергнулся жестоким гонениям и притеснениям, отдан был под суд, будто бы за ослушание и ленность, лишен прежнего жалования и принужден был в ноябре месяце 1841 года пешком в одном фраке идти в Санкт-Петербург в отпуск для приискания другого места и для спасения от гонений, куда и прибыл, едва не замерзнув дорогой, 4 декабря 1841 года. Ныне он, Самарин, находится, как выше описано, в самом бедственном положении, укрываясь в холодном и сыром подвале, не имея ни одеяла, ни тюфяка, ни подушки и принужденный питаться пособием благодетельных особ.
Перед нами, конечно, очень субъективная версия биографии. Судя даже по тем деталям, которые подробно отражены в деле Квашнина Самарина, мы видим, как он искажает факты. Никакого решения о его помиловании в 1839 году принято не было, и поэтому о том, что в действительности произошло с ним в Вильно, можно говорить только предположительно. Автобиографическим сочинительством он будет заниматься и дальше. А пока Алексей Орлов вынес по этому прошению весьма оригинальный вердикт. Просьбу Квашнина Самарина в возмещении убытка удовлетворить и послать ему 10 рублей серебром. Но поскольку решение о высылке его в Новгородскую губернию никто не отменял, за побег из ссылки подвергнут его аресту и снова выслать из столицы. И тут в документах снова появляется характеристика Квашнина Самарина уже не как полупомешанного, а как слабоумного. Но решение о медицинском освидетельствовании ни начальник 3-го отделения Орлов, ни министр внутренних дел Перовский, ни сам император пока не принимают.
Квашнин Самарин находится под арестом несколько месяцев. Его собираются отправить по этапу в Вологодскую губернию, потом место ссылки меняют на Новгородскую, а опальный стихотворец продолжает забрасывать Орлова прошениями.
Когда душа,
я назначен к высылке из Санкт-Петербурга в отдаленную и хладную Вологодскую губернию, пограничную с Сибирью, под надзор полиции. Но что же, за какую вину? За то, что 11 лет тому назад, в 1837 году, был я штрафован за сочинение маловажных стихов, украденных у меня неким неимущим в надежде получения за донос награды. Но я никаких предосудительных поступков после этого не делал и ни в чем совершенно не виноват, кроме бедности, но бедность не порок. В Санкт-Петербурге живут тысячи людей беднее и меня, и никто их не выгоняет из города. Даже пособие делают богатые и знатные господа. А меня, несмотря на то, что меня совершенно безвинно посадили по приказанию вашего сиятельства в ужасную пересыльную тюрьму, вместе с уголовными преступниками, ворами и разбойниками, томили там 5 недель. Срамя всячески, заставляя носить клейменные рубашки, гоняя нарочно в баню с палачами, ругая и толкая. Разве я сумасшедший и законно признан таковым? Вовсе нет. Разве я лишен прав состояния по приговору суда? Вовсе нет. А потому и прошу всепокорнейше ваше сиятельство оказать мне правосудие и возвратить меня из сей позорной и несправедливой ссылки, прекратив тем угнетение безвинного и спокойного чиновника, не сделавшего ничего предосудительного в столице. Разлука с Петербургом, настоящим отечеством моим, а в особенности с 3-м кварталом 4-й административной части и малой Коломной, совершенно убьет меня, и я погибну с горя и отчаяния, как невинная жертва вашего гнева в болотах и лесах валдайских, где скитаюсь, как страдалец.
В 1849 году повторяется та же самая история ссылки и побега. Однако теперь Квашнина Самарина не возвращают на прежнее место, но, наконец, освидетельствуют, определяют как умалишенного и заключают в психиатрическую больницу, где он проводит еще несколько месяцев. Дальше, по существовавшему тогда в России законодательству, Квашнин Самарин уже не должен был подвергаться уголовному преследованию, поскольку был признан умалишенным. Но бюрократическая машина двигалась сообразно собственной логике, и никакие жалобы бедного страдальца на нарушения законов не помогали. Вплоть до конца 50-х годов ссылка следовала за больницей, больница за Ссылкой, Орловская губерния за Новгородской, Архангельская за Орловской, Вологодская за Архангельской, а тома Самаринского дела пополнялись все новыми его отчаянными прошениями, в которых он просил уже не только помилования и снисхождения, но и вознаграждения за все перенесенные в тюрьме и больнице страдания. Требования эти, по-видимому, не лишены были оснований, но для чиновников третьего отделения они скорее становились свидетельствами в пользу умопомешательства, выдвигавшего их лица.
Только в конце 1850-х годов Квашнин Самарин смог вернуться в Петербург, и только в 1865-м его освободили от полицейского надзора. История ссылок, побегов и освидетельствований закончилась, но началась новая. Самарин предстал перед третьим отделением как активный политический сатирик и публицист. Еженедельно, а то и чаще, посылал он своим бывшим гонителям многостраничные трактаты и поэмы. Но это уже другая история, о которой мы надеемся рассказать вам в следующей передаче.
Что ж, будем ждать продолжения. А сейчас все мы, авторы этой передачи Мария «Мой офис» и Илья Кукулин, продюсеры Марина Смирнова, Наталья Флоринская и Марк Штильман, а также ведущий и редактор программы «Документы прошлого» Владимир Тольц, прощаемся с вами. До следующей недели.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает исполнение платежа.
Я призываю как можно быстрее восстановить мир и безопасность.
Допроса свидетеля Германа Грефа добивалась защита Михаила Ходорковского.
Для Российской Федерации и других государств.
Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать все силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».